Преподобный Агафон 3 года прожил с камнем во рту, пока не стал истым безмолвником. Я порешил, скажу, будто имел явление Господня ангела, и он мне возвестил, что в городе еще немало грешников, так что община недостойна узреть святыню. Вечер страстной субботы я припровел, как лечит честному пострижённику, в изнурении плоти, наверное, чрезмерном, поскольку на следующее утро ощущал немочь, вроде бы с вечера до утра творил, Господи спаси, блудодеяние и возлияние. Служил я мессу шатко и валко, и в тот торжественный момент, когда обычно реликварий возносился над молящимися, я споткнулся на ступеньке алтаря и рухнул. Реликварий выскочил из моих рук от падения, раскрылся, и все увидели, что в нем вовсе не братина, а сухой череп. Нет большей несправедливости, нежели наказание праведного, ибо последнему грешнику друзья прощают последние греходеяния, а праведному не прощают и первого. Эти причетные сочли, что я их морочил. Я, который Бог-свидетель, прежде того дня был до крайности праводушен. Кинулись на меня, сорвали одежды, били дубинками и навсегда свернули мне ноги, руки и спину, потом потащили на суд. Там присудили вырвать мне глаза. Они выгнали меня за ворота города, будто шелудивую собаку. Вы не знаете, сколько же я настрадался. Божьим человеком таскался долгие годы, слепой и увечный, покуда меня не подобрали сарацины. Несчастного. Сарацинские купцы, купеческий караван, державший путь на Константинополь. Единственную помощь я получил от неверных, да вознаградит их Господь, то есть да не будут они прокляты, как вообще-то они заслуживают. Так, несколько лет назад я вратился в этот мой город и пробавлялся милостыней, и, к счастью, кто-то сжалился. Добрая душа отвел меня за руку в руины здешнего монастыря, где мне все знакомо на ощупь, и есть где ночью укрыться от холода, жары и небесных ливней.
— Вы слышали историю Зосимы? — прорек голос поэта. — Его состояние свидетельствует хотя бы на нынешний случай о правоте его слов. Итак, один из нас с вами, увидев, куда положил Зосима братину, переменил порядок голов, чтобы тот отправился себя губить, да и принял на себя все подозрения. А между тем нужная глава досталась этому самому, кто убил императора Фридриха, и я знаю, кто это был.
«Поэт!» — воскликнул Гийот. — Как ты можешь утверждать такое? Почему ты позвал нас троих без Баудолина? Зачем вызвал сюда от генуэзцев?
— Я вас вызвал, так как не могу тащить через город убогого калеку и не хотел говорить при генуэзцах, особенно при Баудолина. Баудолина отныне к нам с вами отношения не имеет. Тот, кто надо, отдаст мне братину, а что потом — мое личное дело.
— Ты уверен, что она не у Баудолина?
— Баудолина не убивал Фридриха. Он любил его. Ему не было смысла похищать братину, потому что он единственный из нас в самом деле собирался преподнести ее пресвитеру от имени императора. Кроме того, вспомните, что сталось с каждой из 6 голов после побега Зосимы. Все мы взяли по одной. «Я барон Гийот Бойзи Абдул и Баудалина. Я вчера, выслушав рассказ Зосимы, открыл свою голову. Там лежал сушеный череп. Что касается Абдуловой, все вы видели. Ардзруни отворил ее и вынул череп и положил ему в руки в качестве амулета или чего-то вроде. В минуту смерти. Этот череп мы закопали с ним в могиле. Баудолина отдал свою Проксею. Тот распечатывал голову при нас. Там лежал череп. Так что остаются только три заклеенные. И это ваши. Мне-то известно, кто из вас носит при себе братину. И я знаю, что он это тоже знает. Мы оба знаем, что это вышло совершенно не случайно, а было задумано с той самой минуты, как этот человек убил Фридриха. Но я хочу, чтобы он нашел в себе смелость признаться перед всеми нами, что нас обманывал долгие годы. Когда он признается, я убью его. Так что решайтесь». «Кто должен говорить, пусть скажет. Наш путь оканчивается здесь».